говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Возможные действия армянской оппозиции после отмены чрезвычайного положения в стране. Чтобы провести реформы, необходимо два срока – опыт выборов в европейских странах. Узбекистан, Белоруссия, Россия, Китай и другие – попытки контролировать интернет в мире. И феномен многодетной семьи в России. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Президент Армении Роберт Кочерян отменил некоторые ограничения, введенные с установлением чрезвычайного положения в Ереване. Они касаются возможности временного запрета на деятельность политических партий и других общественных организаций, препятствующих устранению причин, которые привели к введению чрезвычайного положения. Конституционный суд Армении на днях подтвердил официальные итоги президентских выборов, согласно которым победу на них одержал действующий премьер-министр Серж Саркисян. Однако эксперты не исключают, что после окончания режима чрезвычайного положения армянская оппозиция вновь попытается вывести своих сторонников на улицу. Рассказывает Олег Кусов.
10 марта президент Кочерян отменил два пункта указа о чрезвычайном положении. Первый пункт ограничивал деятельность некоторых партий и общественных организаций. Согласно второго пункта, лица, нарушившие режим ЧП на территории, на которой они не проживают, должны были выдворяться за свой счет в район их постоянного проживания. Депутат парламента от правящей республиканской партии Армении Армен Ашатян полагает, что в Ереване уже наметилась тенденция к стабилизации.
На данный момент те события, которые произошли и 1 и 2 марта, и тот общественный накал, который был после этих событий, в том числе связанный с жертвами и с введением режима чрезвычайного положения, он пошел на спад. Это такой осторожный оптимизм. Но оптимизм, подкрепленный каждодневным общением с гражданами на улице, в магазине, с соседями. То есть это не политическое заявление, это то, что я чувствую на себе, как представитель властной структуры, как представитель власти, как депутат парламента. К сожалению, у власти не было другой альтернативы, кроме введения чрезвычайного положения. И, к счастью, эта альтернатива сработала в плане своей эффективности.
Говорил Армен Ашатян. Политолог Александр Искандарян не исключает, что оппозиция после отмены режима чрезвычайного положения вновь попытается продолжить акции протеста.
Сейчас чрезвычайное положение, и некоторые вещи, они просто по закону запрещены. Ну, например, митинги, демонстрации. Но чрезвычайное положение закончится. Тер Петросян говорил о том, что собирается продолжать действовать.
Заведующий отделом проблем межнациональных отношений Московского института политического и военного анализа Сергей Маркедонов считает, что официальный Ереван одержал над оппозицией условную победу.
Главная проблема Армении, как в общем и Грузии, постсоветского пространства, является то, что политические силы, представляющие разные лагеря, власть, оппозицию, они в одинаковой степени авторитарны и готовы к жестким действиям и простым действиям. Я думаю, что оппозиция в Армении увидела, что в результате силового жесткого действия она не побеждает, поэтому, собственно, она будет мириться с тем, что есть. В любом случае, я бы не стал говорить о том, что победила власть. Я бы сказал так, одержана условная победа. То есть в силовом противоборстве власть выиграла. Однако проблемы социально-экономические остаются. А я хочу сказать, что Тер Петросян оседлал прежде всего социально-экономический протест, не столько политический. Между Тер Петросяном и Кочеряном, допустим, нет разногласий по поводу Карабаха, скажем, внешнеполитического курса, отношений с Россией. Поэтому власти все-таки показана желтая карточка. Если власть не хочет, чтобы подобного рода массовые акции протеста повторились на каком-то новом витке спирали, надо договариваться с оппозицией, надо не только давить, но и брать какие-то лозунги себе. Можем вспомнить 2003 год, когда легитимность Кочеряна не признавалась, в том числе и западными странами, но потом Кочерян провел конституционный референдум, и отношение мирового сообщества резко изменилось в положительную сторону. Опыт есть, я думаю, если армянская власть будет этот опыт продолжать и дальше, то можно будет говорить о том, что оппозиционные какие-то, может быть, настроения минимизируются.
Говорил Сергей Маркедонов. Армянские эксперты обращают внимание на тот факт, что кандидатура Сержа Саркисяна не вызвала неприятия как у Москвы, так и у ведущих западных держав. Слово политологу Александру Искандаряну.
Интересы сошлись по той причине, что и Москва, и Запад понимают, что кардинального изменения армянской политики не произойдет, кто бы ни был избран, и готовы работать с тем президентом, который будет избран. Различие же в том, что Россия готова поддержать президента вне зависимости ни от чего. В СНГ это обычно так делается, это традиция такая. При том, что если бы победил другой, то ничего бы страшного все равно для России не случилось. А Запад обращает внимание на то, как прошли выборы, а не только на то, кто выбран.
Это был Александр Искандарян. Основной соперник Сержа Саркисяна, первый президент страны Левонтер Петросян, согласно официальным данным, проиграл выборы. Но в истории постсоветской Армении он уже занял достойное место, убежден заведующий отделом проблем межнациональных отношений Московского института политического и военного анализа Сергей Маркедонов.
У нас многие, к сожалению, политологи оценивают Тарпетросяна с пропагандистской какой-то позиции. Это человек, который привел Армению к независимости. И он останется, прежде всего, как первый президент, который выиграл референдум сентябрьский о независимости 1991 года, который выиграл Карабахскую войну, давайте вещи называть своими именами. Вот в этом качестве, я думаю, он и останется. Думаю, что в будущем, наверное, вряд ли потенциал у него. Все-таки и годы берут свое уже. Левон Тарпетросян, мне кажется, некоторые моменты сейчас не вполне адекватно оценивает. Вот по одному его высказыванию я это сужу. Когда он в пылу полемики говорил, что мы не боимся Кочеряна и Саркисяна, я боролся с самим Горбачевым, я боролся с ЦК КПСС и победил, а это всего лишь его региональные такие выученики. Это все верно, но здесь забывается один важный момент. Тогда Тарпетросян мог моменты этнического национализма мобилизовывать. Армяне боролись с империей за Карабах. И это работало. Когда армяне борются с армянами, это несколько другой расклад. И здесь, я думаю, любой успех и власти, и оппозиции сомнителен, потому что это внутриармянская борьба. Здесь всегда будут многие такие моменты, которые оставляют нехороший след.
Говорил Сергей Маркедонов. В ходе прошедшей предвыборной кампании Тарпетросян не стал лидером объединенной оппозиции, отмечает депутат парламента от правящей республиканской партии Армении Армен Ашатян. Что касается сторонников первого президента Армении, то, по мнению Ашатяна, они имеют возможность продолжить политическую борьбу уже в нынешнем году.
Понятно, что этот электорат, который за Левона Тарпетросяна, это 350 тысяч моих граждан, они не могут остаться за пределами политических процессов в стране. Наибольшие точки приложения для них могут быть выборы в местные органы самоуправления, которые пройдут осенью этого года практически в 600 общинах Армении, в том числе в крупных городах. И, естественно, можно спрогнозировать, что их команда будет очень активно участвовать на этих выборах. Второй точкой приложения может быть фракция в парламенте «Наследие», которая объявила о поддержке Левона Тарпетросяна. И естественно, что они будут представлять в парламенте в том числе политические интересы и взгляды именно электората Левона Тарпетросяна. Скажу больше, по всей видимости, попытаются за 4 года своей парламентской деятельности перетянуть этот электорат Левона Тарпетросяна к себе, к Рафио Ванесяну и к своей партии «Наследие». Будущая власть, будущий новоизбранный президент, по всей видимости, сделает, он и его команда, новое правительство, сделает все возможное, чтобы выбить социальную базу под электората Левона Тарпетросяна. То есть активными шагами социально-экономических и других сферах страны привести к уменьшению протестного электората, показать эффективность нового курса и тем самым уменьшить электоральную базу и число сторонников Левона Тарпетросяна.
Говорил депутат парламента Армении Армен Ашатян. Нынешние президентские выборы фактически были для Левона Тарпетросяна одним из последних шансов занять президентское кресло, считает политолог Александр Искандарян.
Следующие президентские выборы будут через 5 лет. Там будет баллотироваться, очевидно, действующий президент. Серж Саркисян, вряд ли он за одним сроком ограничится. А это другая ситуация принципиально, когда в выборах участвует действующий президент. А через 10 лет... Левону Тарпетросяну будет уже 73 года, в общем, уже не вполне тот возраст, который в активной политике могут участвовать. Поэтому я думаю, что шанс Тарпетросяна был связан с этими выборами и с тем, что происходило после них.
Протест оппозиции в Армении – это своеобразный показатель реальной конкуренции в стране, продолжает Александр Искандарян.
Болезнь ли это? Ну, если болезнь понимать как болезнь роста, то да. Но, в общем, в этом явлении есть и некоторые положительные составляющие, а именно то, что это показатель конкуренции. Это показатель того, что существует политическая конкуренция, что выборы – это серьезный процесс, в котором участвуют не клоны, а реальные политические соперники, что эти политические соперники реально друг с другом борются. Другое дело, что этот механизм ротации власти очень сильно не отлажен, и борьба происходит не только на выборах, но в том числе митингами, демонстрациями, иногда, к сожалению, разгоном их, как было в Грузии и у нас в Армении. Но это некий показатель политической конкуренции. Там, где этого вообще не происходит, ну, например, в некоторых странах Центральной Азии, это может быть хуже, чем если это происходит один раз.
Говорил политолог Александр Искандарян. На всем постсоветском пространстве должна заявить о себе новая позиция, избавленная от грехов прошлого, посчитает заведующий отделом проблем межнациональных отношений Московского института политического и военного анализа Сергей Маркедонов.
Только тогда оппозиция может иметь успех, когда это оппозиция от народа, а не оппозиция от вчерашних министров. Когда вчерашние министры, президенты, банкиры, олигархи, которые там с новой властью имеют не очень хорошие отношения, выходят и говорят: мы за народ. Не верят. Это не электрик с известной гданьской судоверфи, который вот выходил с рабочими вместе и поднимал их на борьбу. Это не интеллектуал Гавел, который никак не был коммунистической власти и не отвечал за нее. Для того, чтобы на постсоветском пространстве действительно победила демократия, должны выходить люди, связанные с той самой почвой, с народом, и должны быть люди, которые не были во власти, для которых власть вообще это не конечная цель, а некий инструмент для реализации народных чаяний.
Говорил политолог Сергей Маркедонов. Во вторник из Еревана пришло сообщение об аресте председателя правления партии «Армянское общенациональное движение» Арарата Зурабяна и бывшего министра иностранных дел Армении Александра Разуманяна. По некоторым данным, им предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса Армении, в которой говорится об узурпации власти.
О прогнозах развития ситуации в Армении рассказывал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В минувшие выходные в разных государствах Европы прошли выборы разных уровней. Во Франции, где состоялись выборы в органы местного самоуправления, партия президента Николя Саркози понесла тяжелые потери, уступив ряд городских муниципалитетов оппозиционным социалистам. И это всего лишь через полгода после того, как Саркози достиг пика своей популярности. Испанские социалисты, наоборот, после четырехлетнего пребывания у власти на парламентских выборах добились неожиданного успеха и обеспечили премьеру Сапатеро еще один срок во главе правительства. Если закономерность, обуславливающая длительность пребывания у власти той или иной политической партии? Опыт Европы изучил Ефим Фиштейн.
Когда испанские социалисты неожиданно и вопреки всем прогнозам победили на выборах 2004 года, многие справедливо увидели в этом реакцию избирателей на террористические взрывы на мадридских вокзалах. Но по прошествии 4 лет успех Хосе Сапатеро уже нельзя списать на прошлые страхи испанцев. Время от времени такое случается. Партия остается у власти 2 и даже 3 срока подряд. Из известных случаев такого рода характерна ситуация в Великобритании. Там 3 срока правили консервативные кабинеты Маргарет Тэтчер и Джона Мейджора, а после них на такой же период в здание на Даунинг-стрит вселились кабинеты лейбористов Тони Блэра и Гордона Брауна. Обычно избиратели оказывают повторное доверие тем правящим партиям, которым удается успешно решить какие-то наболевшие проблемы страны – экономические, социальные, оборонные. Что же сыграло роль в обсуждаемом случае? В ситуации, когда Испания по показателю экономического роста с первых мест в Европе скатилась на последнее. Нарастают и социальные проблемы, связанные с массовой эмиграцией, ширятся сепаратистские настроения в Каталонии и стране басков. Сторонники социалистов скажут, Сапатеро удалось сохранить стабильность в исключительно трудных условиях. Противники, скорее всего, сошлются на удачное стечение обстоятельств. Как видит причины победы социалистов писатель и философ Сесар Видаль, один из самых авторитетных мыслителей современной Испании.
Мне думается, причина успеха в том, что Сапатеро удалось поглотить электорат крайне левых партий. Пользуясь поддержкой коммунистов и каталонских националистов из числа так называемых левых республиканцев, ему удалось сколотить левый блок. В левой части спектра у социалистов практически не осталось конкурентов. Их избиратели отдали ему свои голоса. Это, однако же, обязывает его идти навстречу их требованиям. Поэтому в ближайшие 4 года от социалистов можно ожидать дальнейшего сдвига влево.
А какова роль личности самого лидера социалистов? Ведь традиция испаноязычных стран такова, что речистый вождь, народный трибун, умеет увлечь за собой массы. Таким харизматическим лидером и блестящим оратором был и консервативный предшественник Сапатеро на посту премьер-министра Хозе Мария Азнар. Как повлиял на исход выборов тот факт, что Сапатеро, как оратор, выиграл все телевизионные дуэли у своего противника, лидера народной партии Мариано Рахоя?
Я не думаю, что личность лидера сыграла в данном случае решающую роль, обеспечив победу на выборах. Скорее, на руку социалистам сыграла удача и расчет, оказавшийся точным. Сапатеро верно рассчитал, что может победить, только отняв голоса у крайне левых и каталонских националистов. Обратите внимание на то, что народная партия выиграла выборы во всех провинциях Испании, но крупно проиграла в Каталонии. Именно комбинация двух факторов, почти полное исчезновение крайне левых и ослабление каталонских националистов, и обеспечила социалистам победу. Секрет успеха не столько в выдающейся личности Сапатеро, сколько в точном политическом расчете.
Острая борьба развернулась вокруг проблемы иммиграции. Социалисты предоставили законный статус многим нелегальным беженцам, особенно из Северной Африки, рассчитывая на то, что новые граждане отблагодарят их своими голосами. Даже песня, с которой они шли на выборы, была сложена одним из таких новых испанцев. Не это ли определило исход выборов? Сесар Видаль.
На мой взгляд, влияние этого фактора было совершенно незначительным, так как удельный и политический вес иммигрантов остается крайне малым. Никаких властных рычагов в их распоряжении нет, и серьезно помочь Сапатеро они не могли. Можно предположить, что эта проблема позволила Народной партии получить какие-то дополнительные голоса тех, кто обеспокоен массовым наплывом беженцев. Но в целом значительного влияния на исход выборов я не вижу.
Какого же развития событий можно в ближайшее время ожидать в Испании? Экономическая динамика страны постепенно сходит на нет, прирост ВВП уже упал с 4 до 2% в год. Из-за местного сепаратизма Испания оказалась единственной крупной страной Европейского Союза, отказавшейся признать независимость Косово. Отношения с Соединенными Штатами остаются далеко не лучшими после одностороннего выхода из международной коалиции в Ираке. Испания – единственное западное государство, покровительствующее режиму Фиделя Кастро на Кубе. Куда поведет страну новый кабинет старого премьера?
Мне кажется, что в ходе второго срока правления Сапатеро ему придется радикализировать свою риторику и практическую политику. С еще большей готовностью, чем раньше, он будет выполнять требования каталонских и баскских националистов. Будут приняты радикальные меры и в таких социальных сферах, как право на аборты и законодательное разрешение эвтаназии. Но центральное место в политической борьбе все же будет в предстоящие 4 года принадлежать экономике. Именно там ахиллесова пята правительства Сапатеро. Народное хозяйство Испании приходит в упадок. Если в будущем разразится экономический кризис, это будет прямым следствием политики Сапатеро.
Консервативный мыслитель Сесар Видаль, судя по всему, от победы социалистов в Испании особой радости не испытывает. Что бы он сказал, если бы они находились у власти не 4, а 40 лет подряд? А ведь и такие случаи имеют место в Европе. Рекорд, наверное, держит Швеция, где правым партиям удалось сменить социал-демократов, укормила власти лишь один раз за все послевоенное время, в середине 90-х годов. Но на последних выборах консерваторы выиграли снова. Будет ли их правление долгим? Положение на шведской политической сцене описывает наш стокгольмский корреспондент Наталья Казимировская.
Вот уже больше года Швецией правит коалиционное правительство, созданное правоцентристскими партиями. Этот правый альянс вырвал власть у социал-демократов, правивших страной в общей сложности 65 лет. Сказалось недовольство шведов и работой органов здравоохранения, и ситуации в сфере образования, и выявленные факты злоупотреблений со стороны народных избранников, руководителей социал-демократической партии. Шведская модель социализма явно потребовала ремонта, и ремонтировать ее избиратели доверили правым. Правые осмелились впервые открыто заговорить о том, что счастливая статистика, утверждающая, что в Швеции один из самых низких в Европе процент безработицы, не совсем верна, так как часть безработных здесь просто не учтена. Она проходит по иной графе. Неработающие шведы замаскированы либо под досрочных пенсионеров, таких в Швеции довольно много, либо под учащихся разнообразных курсов. Потеряв работу или не имея ее изначально, гражданин Швеции может в течение многих лет повышать свое образование, получая за это денежное вознаграждение. Правые пообещали победить безработицу, увеличить количество рабочих мест, снизить налоги как фирмам, так и работникам, а также улучшить работу органов правопорядка, здравоохранения, сферы образования. Избиратели поверили обещаниям скорого и счастливого будущего, и в сентябре 2006 года Швеция сменила свою политическую ориентацию. На сегодняшний день в Швеции действительно значительно уменьшилась безработица. Но произошло это за счет чрезвычайно непопулярных в народе действий нового правительства. Резкое сокращение по времени и значительное уменьшение суммы пособий по безработице. Изменение системы больничных выплат, предусматривающей жесткий контроль и требования больничных листов. И, наконец, повышение в 3 раза суммы взносов в кассы по безработице. Думается, что если бы выборы проходили сегодня, правой коалиции было бы трудно устоять. Не исключено, что выборы 2010 года опять вернут власти в Швеции привычную партию социал-демократов, как это произошло после короткого правления правых в 1991-1994 годах. Правда, тогда их падение во многом было связано и с низкой мировой конъюнктурой. Наталья Казимировская для Радио Свобода, Стокгольм.
В целом можно констатировать, что повсюду в мире наблюдается определенная тенденция. Одного срока для проведения серьезных реформ или глубокой модернизации общества оказывается мало. Избиратели все чаще дают политическим партиям шанс остаться у власти и закончить начатое, если это позволяют обстоятельства. В кризисной ситуации, однако, их поведение радикально меняется. Они отдают предпочтение тем, кто не скупится на обещания немедленных перемен.
О некоторых особенностях европейского электората рассказывал Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». В программе кинофестиваль «Единый мир» в Праге, итальянская книга о русских усадьбах, портрет музыкального авангардиста Яниса Ксенакиса. «Европейский час» первый раз в эфире в среду в 9 вечера, повтор в 6 утра и 2 часа дня в четверг. Время московское.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил его содействовать освобождению из-под ареста Максима Резника. Конституционный суд России признал несоответствующим основному закону отстранение Союза правых сил от участия в выборах в законодательное собрание Вологодской области. Студенты Российской академии музыки имени Гнесиных не будут выселяться из общежития. Об этом на встрече со студенческим активом заявил ректор вуза Михаил Саямов. Ранее прокуратура Москвы предписала до 11 марта освободить общежитие под предлогом необходимости ремонта здания. На востоке Пакистана в городе Лахор более 20 человек стали жертвами 2 взрывов. На юге Ирака по меньшей мере 16 человек погибли и более 20 были ранены в результате взрыва. Погибшие пассажиры автобуса, подорвавшегося на мине, заложенной на обочине дороги. Казахстан, Узбекистан и Туркмения с 2009 года будут продавать газ по европейским ценам. Такое заявление сделали руководители газовых компаний этих стран на встрече с главой российского «Газпрома» Алексеем Миллером. В американском штате Миссисипи сегодня проходят первичные выборы, праймерис кандидатов в президенты США от Демократической партии. Бывший хорватский генерал Анте Готовина предстал сегодня перед Международным трибуналом в Гааге. Он обвиняется в убийствах и жестоком обращении с мирным сербским населением в 1995 году. В Хабаровске жертвами лесных пожаров и горящих торфяников стали 3 человека. Сгорели несколько десятков дач и частных домов. Суд в Москве приговорил офицера Государственной инспекции по безопасности движения к 3 годам заключения за получение взятки в $500. Это были краткие новости.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Узбекистан, Белоруссия, Россия, Китай и другие. Попытки контролировать интернет в мире. И феномен многодетной семьи в России. Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» со штаб-квартирой в Париже выпустила доклад о свободе интернета в мире в 2007 году. Организация приводит 13 государств врагов интернета. В список, помимо прочих, входят Белоруссия, Китай, Куба, Иран, Бирма, Северная Корея, Саудовская Аравия, Узбекистан, Туркменистан и Вьетнам. Говорит глава отдела по свободе интернета в «Репортерах без границ» Жюльен Пен.
Самые репрессивные режимы с точки зрения свободы прессы начинают пытаться контролировать интернет. Китай – один из примеров. Еще один пример – Иран. Каждый диктатор в мире сейчас пытается шпионить в сети, выискивать диссидентов в интернете и фильтровать сеть.
Каким же трюкам прибегают диктатуры?
На самом деле есть два способа контролировать интернет. Первым способом воспользовался Китай. Они закупили массу оборудования для контроля за интернетом, но в то же время они пытаются развивать это средство коммуникации, потому что это важно с экономической точки зрения. Второй способ – это вариант Кубы или Северной Кореи. Людям просто не дают пользоваться интернетом.
России в списке врагов интернета нет. Действительно, до полного контроля дело пока не дошло. Есть только отдельные попытки. Вот прошло второе чтение законодательного ограничения доступа в провайдерский бизнес для иностранцев. А в феврале выступил с инициативой сенатор Владимир Слуцкер. Его идея заключалась в том, чтобы приравнять все сайты с посещаемостью более 1000 человек в день к средствам информации с соответствующими цензурными рычагами против них. Инициатива развития не имела. Ну или вот еще один пример. Буквально на прошлой неделе, 4 марта, Мининформсвязи Российской Федерации впервые официально обязала все телекоммуникационные компании, а также интернет-провайдеров, предоставить возможность ФСБ проводить неограниченное и неконтролируемое прослушивание телефонов и снятие информации. Конституция России допускает это только на основании судебного решения. Представители государственных органов и связисты в один голос утверждают, что внедрением средств оперативно-розыскной деятельности права граждан не нарушается, так как оперативные службы не будут снимать информацию без судебного решения. При этом сами представители Минсвязи не отрицают, что работу удаленного пульта проконтролировать невозможно. Но в Америке деятельностью компании Yahoo на территории Китая в свое время занимался Конгресс. Запись от 6 ноября 2007 года. Заседание ведет теперь уже покойный председатель Комитета по международным делам Том Лентос.
Комитет, внимание! Когда в августе появилась информация о том, что наш комитет ведет расследование против руководства компании Yahoo в связи с репрессиями в Китае, телекомпания CNN сделала по этому поводу репортаж. Но никто в Китае его не увидел. Как только ведущие стали обсуждать эту тему, экраны погасли. И это типично. Контроль государства над средствами информации в Китае от прессы до электронных средств и до интернета практически абсолютен. Те, кому иногда удается прорвать завесу секретности, дорого за это платят. Именно эту цену заплатил молодой журналист по имени Ши Тао, который теперь томится в китайской тюрьме, получив срок в 10 лет, потому что он прорвал завесу секретности и потому что зарегистрированная в США огромная международная корпорация практически привела полицию к его дому.
История развивалась так. 3 года назад, накануне 15-й годовщины событий на площади Тяньаньмэнь, жестокого разгона полиции и студенческих демонстраций, правительство Китая выпустило директиву, запрещающую журналистам освещать любые события, связанные с этой датой. Ши Тао, получив это указание по электронной почте в свой ящик Yahoo, не задумываясь, переслал его за границу другу из правозащитной китайской организации. Когда китайские спецслужбы начали расследовать, как произошла утечка информации, они обратились за помощью в компанию Yahoo. Компания предоставила необходимую информацию, чтобы власти смогли его арестовать. Расследование Конгресса США. Том Лентос.
Документ, представленный компанией Yahoo 24 апреля 2004 года Пекинским бюро государственной безопасности, гласил, цитирую, «Ваша компания обладает следующими данными по делу о возможном противозаконном разглашении государственных секретов иностранным субъектам» и так далее. Давайте разберемся, что это значит в коммунистическом полицейском государстве. Термин «государственные секреты» обычно используется в Китае, когда шьется липовое уголовное дело против политических активистов. Разумный человек, получив такое послание, немедленно бы понял, что речь идет либо о политическом, либо о религиозном диссиденте.
После этого расследования Конгресса компания Yahoo напрямую урегулировала судебные претензии семьи Шитао. Боб Дитс, специалист по Китаю в международной организации «Комитет защиты журналистов», по телефону из Таиланда. Так к чему привело расследование Конгресса США? Google и Yahoo изменили стиль и условия своей работы в Китае?
Нет, никто ничего существенно не менял. Несмотря на широкое международное давление, как со стороны пользователей, так и со стороны общественных групп в защиту свободы прессы, ни Google, ни Yahoo, и, кстати, не они одни, не изменили стили своей работы, не прекратили сотрудничать с китайским правительством. Google по-прежнему подвергает цензуре и фильтрует свой поисковый сервер для Китая, а Yahoo продолжает поставлять китайскому правительству информацию о пользователях частной электронной почты. Однако в последнее время Google, Yahoo, Cisco и некоторые другие компании начали встречаться с представителями правозащитного сообщества в США, в частности с нами, чтобы выработать какой-то кодекс поведения. Но дело продвигается с трудом, и, похоже, эти компании не собираются сдавать позиции и упускать возможности, которые открывает им китайский рынок ради соблюдения требований прав человека.
Сколько человек в результате пострадали из-за этого поведения компаний?
Мы в Комитете защиты журналистов сейчас насчитываем 27 наших коллег в китайских тюрьмах, и более половины из них из-за интернета. Их могло быть и больше, хотя сейчас, конечно, люди поняли, что за интернетом наблюдают, что за ним следят, и поэтому они просто не рискуют. Но при всем этом интернет в Китае продолжает существовать и развиваться. В стране около 137 миллионов человек имеют прямой доступ к интернету, причем большинство – скоростной доступ. И огромный объем информации о гражданском неповиновении в Китае все-таки проникает в сеть, в основном через блоги и форумы. Более того, в последнее время интернет стал источником информации о Китае и для международной прессы. Далеко не все те, кто выставляет эту информацию, попадают за решетку. Перед судом отвечают лишь те, кто уже слишком досадил правительству.
Китайские власти изобрели какой-то закон, чтобы контролировать интернет?
Нет, они используют массу новых технологий, но какого-то специального закона принято не было. Тех, кто попадает в тюрьму, обычно обвиняют в разглашении государственной тайны или в нанесении ущерба государственной безопасности страны. Знаете, все эти туманные законы о безопасности можно применить против кого угодно. И это странно, потому что китайская конституция гарантирует свободу слова и свободу средств информации.
Ну, для меня это не странно, и советская конституция, и российская тоже гарантирует весь объем прав человека. Реальное воплощение тех гарантий мы знаем. Китай сейчас в фокусе международного внимания из-за предстоящих Олимпийских игр. Это как-то сказывается на отношении властей к интернету или, скажем шире, к средствам информации?
Давайте разделим средства информации на две категории. Первая – это международная пресса. В январе 2007 года Китай ослабил регулирование передвижения иностранных журналистов по стране. Теперь они могут свободно ездить по всей стране, за исключением Тибета и Синьцзян-Уйгурского автономного района, где большинство населения – мусульмане. Более того, иностранные журналисты теперь могут брать интервью у любого человека, кто согласится с ними говорить. Не то чтобы раньше иностранная пресса следовала этим ограничениям, но все-таки приятно, что теперь они сняты. Послабление должно действовать до октября 2008 года, до окончания Олимпиады, но правительство поговаривает о том, чтобы отменить их навсегда. Так что это серьезные перемены. Что же касается местных, китайских журналистов, то для них картина противоположная. На них налагаются все более жесткие ограничения. Все больше и больше людей в руководство газет приходят из партийного аппарата. Редакторам говорят, что не стоит публиковать статьи с независимыми точками зрения. Но в Китае это происходит постоянно. Чаще всего кампании против прессы связаны с политическими событиями, например, со съездами партии. Последний такой виток был осенью в преддверии 17-го съезда Китайской народной партии, но ослабление контроля после съезда на этот раз не последовало.
По телефону из Таиланда мы беседовали со специалистом по Китаю неправительственной организации Комитет защиты журналистов Бобом Дитцем. Территория бывшего Советского Союза в этой организации занимается Нина Огнянова. В докладе «Репортеров без границ» говорится, что после смерти пожизненного президента Туркменистана Сапармурат Ниязова его преемник Гурбангулы Берды Мухамедов в первой же своей речи заговорил об интернете. В наши дни диктаторы начинают говорить об интернете, когда хотят показать, что их режим прогрессивный, отмечается в докладе «Репортеров без границ». Нина, специалисты говорят о том, что есть два способа контролировать интернет. Либо полностью запрещать доступ к нему, либо контролировать провайдеров, вводить полицейские меры и слежку, что требует огромных финансовых вложений в соответствующее оборудование. А китайский опыт к тому же еще показывает, что к оборудованию нужна и армия интернет-полицейских. Какой способ избрали Беларусь, Узбекистан и Туркменистан?
Ну, я начну с Белоруссии. Так, например, там в феврале Совет министров принял постановление, которое обязало владельцев интернет-кафе вести списки сайтов, на которые заходят их клиенты и которые они потом предоставляли в правоохранительные органы. При этом все, которые желали пользоваться услугами интернета, они требовали от них предъявлять удостоверение личности, например, оппозиционные или критические материалы были заблокированы властями. Так что заблокирование и тоже запугивание на клиенты, которые пользовались в интернете, были самые популярные способы в Беларуси. А в Туркменистане первые интернет-кафе были открыты где-то опять в феврале, но доступ к информации был ограничен. Так, например, Радио Свобода и Радио Свободная Европа были ограничены и перекрыты доступ к ним. И тоже такие региональные новостные сайты, как Фергана, как Eurasianet, как Центразия, а также и сайты оппозиции. В Ашхабаде и в других городах, где начали открываться такие интернет-кафе, например, на их ворота сидели вооруженные солдаты. Из пользователей взимались очень высокая плата, которая опять ограничивала доступ к интернету. Это в Туркменистане, например, в Узбекистане, это немножко по-разному. Там развернулась такая кампания клеветническая в интернете против журналистов и против критики власти. Их в интернете называли предателем, который пытается дестабилизировать страну. И такие новостные сайты, опять как Фергана, как Eurasianet, там не было доступа. Узбекистан заблокировал доступ внутри страны к этим сайтам и к другим независимым сайтам.
Кто блокирует сайты? Частные провайдеры по приказу властей или сами провайдеры государственные?
Конечно, в Узбекистане и в Туркменистане основные провайдеры, ну, так и в Беларуси, основные провайдеры, они связаны с государством. Так что это то же самое говорит о провайдере и говорит о государстве. Там не бывает и не надо делать разницу между провайдером и между государством. Это то же самое.
Эти страны принимали какие-то специальные законы, чтобы контролировать интернет?
На самом деле я не знаю, если есть законы, уже написанные законы, но есть дебаты в парламенте. Например, Беларусь говорит о том, что будет запрещать там порнография и другие так жесткие сайты. Но это обычно пользуется просто как претекст, чтобы ограничивать всех независимых сайтов и вся независимая информация.
Я как раз хотела вас спросить, а какие законы можно применить для давления цензуры? Вот вы сказали закон о порнографии, а что еще?
Я дам пример из Таджикистана. Таджикистан в прошлом году запретили дефамацию в интернете. Дефамация является уже уголовное преступление, Таджикистане, но в прошлом году расширили это понятие и в интернете, так что все журналисты и даже если это не журналисты, но так обычные люди, которые пишут и публикуют в интернете, если они напишут какая-то критическая статья о властях, они могут попасть в тюрьме сейчас с этим новым законом.
Каковы последствия подобных законодательных актов?
Самый главный эффект в том, что журналисты думают 2-3 раза, прежде чем писать по каких-то темах. Когда есть ограничивания или когда даже есть дебаты об ограничивании, люди и журналисты думают, но это было бы лучше, если я вообще не бы писал или не бы вещал по этому вопросу.
То есть это порождает самоцензуру?
Абсолютно. Это самый главный эффект.
Мы беседовали с Ниной Огняновой, главой отдела России и Евразии в правозащитной организации «Комитет защиты журналистов». Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. В России почти забыли, что такое большая семья, много детей. В Европе ситуация примерно такая же. Но есть люди, которые уверены, что низкая рождаемость – это самоубийство всей европейской культуры. Шведский бизнесмен, живущий в России, решил доказать своим примером, что многодетная семья – это здорово, весело, интересно и престижно. С ним встретилась Татьяна Вольская.
Рикард Хогберг живет в России 27 лет. От первого брака у него сын, у жены Елены от первого брака дочь. Недавно у Рикарда и Елены родился 4-й общий ребенок. Мы с Рикардом сидим в его просторной квартире на Кирочной улице, в бывшей коммуналке. Он увлеченно показывает мне еле видные следы бывших стен на паркетном полу. Когда-то на месте этой замечательной гостиной с балконом в угловом эркере было 4 комнатушки. Но внимание привлекает опыт маленьких ног, иногда пробегающих по коридору, большие деревянные скульптуры вдоль стен и огромная картина над диваном. Скульптуры представляют мужчин и женщин. Сюжет картины сложен. Ряды смуглых фигурок напоминают древние египетские свитки, но общий смысл ясен – торжество плодородия. Автор живописи и скульптуры – сам хозяин. Где учатся ваши дети?
Они учатся здесь, в Петербурге, в школе, которая находится рядом. А Густав, он там в Стокгольме изучается. И маленькие, они идут в детском саду.
У них есть здесь друзья?
Да, и здесь, и в Швеции. Они звонят, говорим с ними по скайпу, общаются, приглашаем сюда. А когда у Рурика там был день рождения, мы приглашали около 50 детей. И здесь они поискали вот этот клад, который здесь спрятан, и там по лестницам на чердаке принесли вот этот сундук, и там счастливее.
А что было в сундуке?
О, это я не вспомню.
Сам Рюрик, понятное дело, помнит немного больше. Я спросила его, запомнились ли ему вообще какие-то домашние праздники.
Да, запомнилось мое день рождения.
А что, это было много гостей?
Да, не помню сколько.
А что там было, во что вы играли?
Клад искали, конфеты.
Трудно было найти?
Да, нужно было на чердак забираться и там находить.
Ну, а вообще, вот кто у тебя, братья, сестры, скажи?
Девочки и мальчики. Одна старшая и все 4 девочки младшие и старший брат.
Ну, а ты как-то общаешься с ними, играешь?
Да, играю.
Они тебе помогают, если ты в школе что-нибудь не понимаешь?
Я маму или няню спрашиваю.
Рюрику всего 8, он первоклассник. Сестра Соня на 2 года старше. Часто приходят друзья к вам?
В Швеции чаще, чем в России.
А вообще с папой, с мамой играешь?
Иногда.
Иногда, да? Что, они заняты очень?
Да.
Все-таки вот куда-то вы вместе ходите?
Да, ходим. Едем на дачу. У нас 4 собаки, мы с ними играем. Я обычно катаюсь на велосипеде там.
Из слов детей все-таки можно понять, что у них существует некоторый голод в общении с родителями. Рикард, вы ведь не только художник и скульптор, вы все же в большей степени бизнесмен, занимаетесь сельским хозяйством, и жена вам активно помогает. Стараетесь ли вы как-то решить эту проблему, такую, в общем, распространенную проблему недостатка времени для общения с детьми?
Конечно, это тоже, вот, когда дети сидят, просто тупо смотрят вот этот ла-ла-ла, конечно, они они не обратно сидят, что я часто выключу и гоняет им туда вот компьютером, или мы здесь играем, или вот пробуем что-то другое сделать. Но у современного человека нет времени, потому что уже плохая рождаемость столько лет. Это, конечно, политики виноваты об этом. Конечно, ты хочешь общаться со своими детьми, одновременно надо работать, надо вот все сделать, которое раньше другие люди сделали. А сейчас все попадет на человека.
Да, иногда может показаться, что у Рикарда навязчивая идея. Во всем виновата низкая рождаемость. Вообще-то я давно подозревала, что много детей – это не такая страшно тяжелая ноша, какую ее часто представляют. Все, как, наверное, везде, зависит от отношения. Вот и Дарья Владимировна, психолог из Центра психолого-медико-социального сопровождения детей и подростков Московского района, подтверждает мою догадку. Мы просто не знаем, что много детей в семье – это иногда легче, чем мало.
Зачастую да. Если говорить о той категории семьи, когда очень много взрослых и семья финансово состоятельна, то им, вероятно, легче иметь двух детей, как это ни странно. По крайней мере двух, потому что в таком случае внимание родителей распределяется между детьми, и детям самим легче в таких условиях. От них, от каждого по отдельности перестают требовать так много, как требуют от одного. Если детей несколько, то дети могут точно так же объединяться в группы, они могут взаимодействовать друг с другом на равных, а не только ситуация сверху вниз, взрослый и ребенок. И в таком случае развитие происходит более эффективно.
Мне говорили еще другие психологи, что с трех детей начинается комфортная обстановка в семье. Меньше ревности между детьми, как-то больше лада в семье. Это правда?
Это правда. Дело в том, что ситуация двух детей в семье, особенно если дети одного пола, это два мальчика или две девочки, достаточно высококонкурентна. Существует такая гипотеза, она достаточно верная, она подтверждается практикой, что первый ребенок объединяется с третьим, а второй с четвертым. Даже по общению с родителями, у которых четверо детей, родители подтверждают эту ситуацию, что действительно и как раз достаточно гармоничные семьи, где четверо детей, и в принципе родителям достаточно комфортно. То есть вот казалось бы, четверо детей это очень много, но родителям достаточно легко, когда дети вырастают, они приносят меньше проблем, и они достаточно эффективно помогают родителям.
Но пока реальность такова, что российской семье трудно решиться даже на второго ребенка, чаще всего из-за квартирного вопроса. На Западе все несколько по-другому, считает Рикард.
Там вообще не связано с жильем.
Рикард вообще много думает о том, как было бы хорошо возвратиться к модели многодетной семьи.
Практически все религии держат рождаемость на уровень. Это значит, либо вести, опять уважать религию как есть. Может быть, более абстрактном подходе, что не буквально там принимать все эти старинные тексты, потому что, ну, это не современно. А понимать, что это более абстрактно, и что мы принимаем эту религию только, чтобы любить друг друга, чтобы поддерживать друг друга. Создать такие возможности для политика, чтобы он или она могут принимать такие решения, которые действуют через 20-25 лет. Как сейчас есть. Политик думает, ну я сейчас говорю о Западе. Есть выбор, 4 года я сижу. Если я займусь такими вопросами, которые действительно через 20 лет никто меня не благодарит. Наоборот. Должен быть такой долгосрочный. Есть один вариант, который я заметил в дискуссии, что пенсии этого политика зависит от результат через 20 лет. Значит, если он устроил такие условия, что хорошая рождаемость, значит, есть много людей, которые работают, значит, высокая пенсия. Если он не создал такие условия, значит, он получает маленькую пенсию. Есть тоже другое, что те, которые имеют много детей, что они могут голосовать не только для себя, но тоже за детей. Есть тоже другие экономические идеи. Самое эффективное, это, конечно, через работодателя. Никакие прямые дотации, а работодатель получает дотации или снимается социальные затраты за того, что он нанимает человек или женщина, имеющий двух или больше детей. И чем больше детей, тем больше скидку на налоги. Потому что прямые дотации не работают. Если это организуется через работодателя предприятий, они получают выгоды, потому что они получают людей, которые останутся надолго. Доказано, что те люди, которые имеют детей, они останутся на месте, они не переедут. И я считаю, что это тоже правильно, потому что те, которые могут сосредоточиться на свою карьеру, не имеющие детей, Если он будет конкурировать с матерью, имеющей трое детей, она должна отдать часть времени детям, значит, будущее общества. Если общество это не понимает, общество умрет. Работодатель смотрит, если я нанимаю ее с тремя детьми, я получаю 14% скидок на налогов. Если я нанимаю этого холостяка, я ноль получаю.
То есть этим окупаются невыгоды его, когда вот эта мать будет ухаживать за больными детьми, да? Это будет компенсироваться уменьшением налогов.
Конечно. И чтобы они имели такие же равные возможности сделать карьеру. Потому что тот, который не имеет детей, он может выконкурировать этой женщины, которая должен бегать, собрать детей, купить там разные вещи и так далее, и так далее. Но это самое важное вложение для общества. И чтобы иметь равные доли в обществе, это обязательно надо сравнивать. Я считаю, что это совершенно логично, совершенно нормально. И та страна, которая первая принимает это будет самая радикальная, которая принимает такие меры, что ставит на равное место мужчина и женщина.
Говорил Рикард Хогберг, бизнесмен и многодетный отец.
О феномене большой семьи в России рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Удастся ли Грузии взыскать с России 20 миллиардов долларов за суверенитет Абхазии через Страсбургский суд? Об этом беседуем с министром иностранных дел непризнанной автономии Сергеем Шамбой и депутатом Константином Затулиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Гости общежития до вот сегодняшнего буквально дня. Альтернатива жилья студентам...
Думаю, что у наших сербских друзей нет иного выбора, кроме Евросоюза.
Досрочные парламентские выборы будут назначены на 11
Губернатор звонил в клуб, который имел в своем распоряжении более 50 проституток и обслуживал богатых клиентов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».